Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Русские вопросы. Пораженец Сердюченко». Радиослушатель из города Львова прислал свое эссе на историосовскую и культурологическую тему, которую и анализирует ведущий. Первые же ассоциации и реминисценции при чтении этого эссе – строки Киплинга. «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Можно вспомнить и Шпенглера, его идею об автономности и абсолютной несводимости культур, их несравнимости, а значит и невозможности сделать между ними выбор. Эта позиция автора «Заката Европы» продиктовала слова Томаса Манна, назвавшего Шпенглера «пораженцем рода человеческого». Сердюченко – автор не такого масштаба, но проблема в сущности та же. И самое главное, ни Киплинг, ни Шпенглер руководством к действию служить сейчас не могут, ибо Запад и Восток уже сошлись, и еще как сошлись. 11 сентября 2001 года – рубеж поистине мировой истории, день, после которого невозможно, греховно, да и просто глупо говорить о каком-то раздельном существовании тех или иных человеческих регионов. Автор эссе Сердюченко настаивает на неразличении оттенков в жизни Востока, и, судя по этой позиции, его текст был написан до терактов в Соединенных Штатах. «Пораженец Сердюченко». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Первый раз в эфире 25 октября 2001 года. В Праге Иван Толстой. Позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Всероссийская Гатчина». Полузабытый пригород Петербурга, любимая резиденция Павла I, колыбель российского воздухоплавания, город Александра Куприна. Передача Татьяны Вольской. Минут через 25. Начнем с очередного выпуска «Русских вопросов». Его название сегодня «Пораженец Сердюченко». Передачу подготовил Борис Парамонов. «Вопросы. Пораженец Сердюченко». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Я получил весьма странный факс, содержащий, среди прочего, статью господина Сердюченко из Львова. Странность в том, что этот текст, претендуя быть комментарием к одной из моих радиопередач, на самом деле имеет в виду одну мою давнюю, более 10 лет назад написанную статью, включенную в сборник «Конец стиля». Статья называлась «Пегасы и клопы» и содержала полемику с ныне уже покойным Вадимом Борисовым по поводу одного его славянофильского выступления, в котором он противопоставлял секулярной культуре Запада христианскую Россию к вящей славе последней. Западу, мол, грозит кризис и чуть ли не гибель, если он не вернется к вере отцов, к религиозно ориентированной культуре. Он повторял все то, что за 150 лет до него говорили славянофилы. Я, помнится, возражал, и, по-моему, резонно, что до сих пор замечалось обратное, и никакие славянофилы Россию от сползания в бездну предохранить не смогли, а сами в ней или даже ей оказались. Мой львовский оппонент решил использовать этот мой текст для обсуждения некоторых более актуальных вопросов. Его письмо или статья показалось мне интересным, представительным, характерным выражением некоторых весьма заметных в России настроений. Хотя автор, как было сказано, живет во Львове, носит украинскую фамилию и в техническом смысле русским вообще не является. Так сказать, что ему Гекуба? Но он написал грамотный, связанный, интеллигентный текст и, вообще-то говоря, попал в самую точку, повернул тему очень остро. Заострил он ее, однако, против себя. Вот об этом и хочется поговорить. Сначала, естественно, дам выдержки из текста господина Сердюченко. В нем встречаются некоторые комплиментарные выражения по моему адресу, но не сочтите это нескромностью с моей стороны. Вы поймете, что соответствующие высказывания ироничны. Цитируем.
Западный обыватель должен поставить Борису Парамонову прижизненный памятник. Нет в мире философа, который с такой убежденностью и убедительностью отстаивал бы западные ценности жизни. Парамонова восхищает, что Homo Western избавился, наконец, от средневековых мировоззренческих фетишей и зажил нормальным человеческим образом. Он последовательно проверил все надличностные мифы. И вот обнаружил их вторичность по отношению к своей драгоценной, неповторимой, дающейся только раз жизни. Парамонов, как всегда, логически безупречен. Опирается на факты, и мы готовы присоединиться к нему. Западный человек, Борис Парамонов совершенно прав, пирамидален. Острие – это он сам. Еще ниже его религиозные, национальные, социальные и прочие принадлежности. Он идеологически многополюсен, полифоничен. Он убежден, но уважает убеждения своего соседа. Католик, он не отказывает в праве на существование протестанту. Француз, он уживается с немцем, белый с негром и так далее. Он подобен коту Леопольду. Давайте жить мирно, ребята. Заметьте, не дружно, а мирно, потому что дружба – это все-таки обязательство, необходимость делиться кровом и куском хлеба, а это напрягает. Он построил соответствующую культуру – толерантную, пластичную, со множеством гуманистических знаменателей. Эта культура не предписывает человеку иных целей, кроме тех, какие он способен осуществить и на какие рассчитана его земная тварная сущность». Неистовые босые пророки из галилейских пустынь не имели бы у современного европейца ни малейшего успеха.
Это, так сказать, экспозиция, описание общих основ. Далее происходит некая детализация и делается попытка вывода, даже прогноза.
Вот он, простой клерк, американский Акакий Акакиевич Башмачкин. Он просыпается в одной из двух спален, пьет сок манго, набирает на компьютере серию команд, и в его автомашине сама собой распахивается дверца, заводится мотор, включается бортовой кондиционер. Он мчится по одностороннему хайвею в свой офис, где подключается к интернету и шлет постинг и месседж своему знакомому на противоположной стороне континента. А в телевизоре он видит, как толпа русских оборванцев штурмует обшарпанную заводскую контору с требованием выплатить им зарплату. Совершенно дикое зрелище, оскорбительное для просвещенного глаза. К тому же эта верхняя вольта с ракетами вроде грозится запустить одну из них по его уютному домику. Поэтому эти туземцы должны быть интернированы, перевоспитаны, обучены демократии, основам фермерства и рыночной экономики, и всем станет хорошо, и всяк будет читать американскую конституцию, идя за плугом. В Иране это почти получилось, продолжает господин Сердюченко. 30 лет подряд ему прививали американскую цивилизацию. Высшие военные чины проходили аттестацию в Вест-Пойнте. В кинотеатр шли исключительно голливудские фильмы. А девушки сняли паранджи и укротили юбки. Как вдруг многомиллионная людская масса бросилась на улицу, сокрушила американские посольства и консульства, избила миссионеров и советников и с облегчением вернула свое допотопное персидское существование. В то самое мессианское, жестокое, тоталитарное средневековье, которое так смущает европейскую ментальность Бориса Парамонова. Потому что иранцам, но также всему многомиллиардному мусульманскому миру, а также Индии, Китаю, Африке, всему этому планетарному множеству американские идеалы представляются идиотскими выдумками одноклеточных толстосумов. И действительно, где, на каких синайских высотах, в каких римских клубах заповедано, что упакованный американский либертин является антропологическим эталоном и максимумом? Почему пожизненную деловую каторгу считать более естественной для человека, чем поэтическое созерцание мира? Кто сказал, что человек рожден для счастья, как птица для полета? Бог ему этого не обещал, это неправда. Кстати, о Боге. Он европеец или азиат, по-вашему?
Следуют общеизвестные примеры из Ветхого Завета, после чего автор переходит к заключению.
«Война – противоестественная, извращенная форма человеческого существования», утверждают интеллектуалы и логики всех мастей. Но это они так считают. А 99% населения Земли вообще ничего не считает. Оно чувствует и живет инстинктом. Инстинкт же враждебен расчету причин и следствий. Вот и получается, что правота Бориса Парамонова – это правота небольшой кучки либеральных политиков, буржуа, интеллектуальных гомункулусов. Страшно далеки они от народов. Они возмущаются жестокостью народных вождей, требуют свободы слова, вероисповедания, волеизъявления. Но все это им, а не народам необходимо. Поэтому во время революции и великих смут народы первым делом бросаются колотить свою интеллигенцию. Короче говоря, мне, в отличие от Парамонова, не кажется, что с мессианскими практиками в человечестве покончено. Тоже и в отношении духовной победительности европейского мышления. 100 лет назад произошел любопытный диалог между чеченским старейшиной и графом Анреп Эльмптоном, просвещенным генералом. Генерал призвал на помощь все свое красноречие и изложил безупречные перспективы европейского будущего Чечни. После довольно продолжительной беседы горец встал с бурки и спокойно сказал: «Ну, генерал, ты сумасшедший, с тобой бесполезно разговаривать». Вот такими же ненормальными представляемся планетарному людскому множеству и мы, просвещенные головастики-картезианцы. С нами не о чем разговаривать, нас должно резать или стричь. Миллионы нас, их тьмы и тьмы и тьмы. Я абсолютно уверен, что с этим статистическим фактом согласится и сам Парамонов. Он блестящ, умен, образован. И именно поэтому обречен на одиночество и экзистенциальное поражение. Подобно доктору Риэ из «Чумы» Альбера Камю.
Я уже говорил, что поводом для написания этого любопытного текста была одна моя статья более чем 10-летней давности. Это не мешает ему, данному тексту, быть актуальным в общем культурном смысле. К тому же сам он, этот текст, не так уж и стар, судя по ссылке к цитате о генерале и чеченском старейшине. Ссылка дана на публикацию Якова Гордина, сделанную в 1998 году. Но я искренне надеюсь, что господин Сердюченко написал свой текст до 11 сентября. В противном случае таковой был бы чудовищным анахронизмом и архаизмом, и, больше того, морально неприемлемым актом. После этой необходимой оговорки перейдем к обсуждению темы по существу, но сначала перерыв.
«Свобода. Поверх барьеров. Русские вопросы. Пораженец Сердюченко». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Что прежде всего бросается в глаза в обсуждаемом тексте? Какие первоначальные ассоциации и реминисценции он вызывает? Конечно, знаменитые слова Киплинга: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись». Можно вспомнить и Шпенглера, его идею об автономности и абсолютной несводимости культур одна к другой, их несравнимости, а поэтому невозможности сделать между ними оценивающий выбор. Эта позиция автора «Заката Европы» продиктовала слова Томаса Манна, назвавшего Шпенглера «пораженцем рода человеческого». В нашем случае масштаб, конечно, не тот, но проблема в сущности та же. И самое главное, что нужно сказать в первую очередь, ни Киплинг, ни Шпенглер руководством к суждению, ни тем более к действию служить сейчас не могут, ибо Запад и Восток уже сошлись, да еще как сошлись. 11 сентября 2001 года – рубеж поистине мировой истории, день, после которого уже невозможно, греховно, да и просто глупо говорить о каком-то раздельном существовании тех или иных человеческих регионов. Тем не менее, необходимо отметить, что обсуждаемый текст недвусмысленно заявляет о выборе его автора. «Мы», господина Сердюченко, это все-таки Запад, которому он имплицитно, но и вполне понятно причисляет Россию, а заодно и город Львов. Он готов погибнуть, но, так сказать, право первородства не отдаст. Но вот самое первое родство, поистине первородство, диктует моему критику позицию, которую Запад, духовная родина диспутантов, как раз не принимает. Это позиция излишнего обобщения, генерализации в отношении Востока. Те самые тьмы, о которых говорит Сердюченко, цитируя известное сочинение, все-таки как-то дифференцируются. Там не сплошная тьма, а светят кое-какие расчленения. Что-то можно различить, то есть отделить одно от другого. Хендрик Херцберг и Дэвид Ремник пишут в журнале «Нью-Йоркер» в выпуске от 1 октября.
Америка лениво дрейфовала в спокойных водах, не знавших бурных течений истории. Сегодня все мы живем в истории. И мы должны понять смысл этой истории, знать, что думать и как действовать. Часть этой задачи – правильно наименовать происшедшее. В 1993 году политолог Сэмюэл Хантингтон опубликовал эссе «Столкновение цивилизаций», позднее развернутое в одноименную книгу. Его главный тезис в том, что после окончания Холодной войны линия раздела пролегла не по национальным и не по идеологическим границам, но прошла между цивилизациями – мусульманской, славяно-православной, конфуцианской, индуистской, японской и западной. Следующая мировая война будет войной цивилизаций. В то время как в своем конце истории Фрэнсис Фукуяма нарисовал успокаивающую картину мира после падения коммунизма, идущего дружным строем к рыночной демократии, Хантингтон дал куда более мрачную схему, которая сейчас, как кажется, заиграла всеми красками с главным и непримиримым конфликтом ислама и Запада. Схема Хантингтона, однако, страдает упростительством и, прежде всего, ошибочно описывает ислам как монолитную цивилизацию. Фуад Аджами, ученый-арабист ливанского происхождения, живущий в Соединенных Штатах, утверждает, что исламский мир даже отдаленно не напоминает монолит. Иран, родина исламской революции, полон молодых людей, бунтующих против фундаменталистских священников. Саддам Хусейн создал диктаториальный, но подчеркнуто секулярный режим и в течение десятилетия воевал с Ираном. Лидеры Египта и Иордании нашли возможным заключить мирный договор с Израилем. В Турции и в том же Египте секулярная культура доказала свою выживаемость среди мусульман. Короче говоря, мир ислама достаточно резко разделен и расколот. И острые края этого раскола больше всего извят таких, как Осама бин Ладен, пытающихся свалить умеренные арабские режимы. Война цивилизации – как раз то, чего они хотят добиться своими акциями. Их цель – спровоцировать такую войну. И чем крупнее она будет, тем лучше.
То есть война цивилизаций, просто даже их непримиримость – это не столько факт, сколько некий проект, овладевший фантазией фундаменталистских провокаторов. Не столько данное, сколько заданное. Осама и подобные ему эту войну провоцируют или даже уже спровоцировали. Значит ли это, что единственно правильная стратегия Запада – не поддаваться на провокацию? И, между прочим, такие голоса раздаются в самой Америке. Ограничиться, мол, можно исключительно созданием внутренней обороны, сделать неуязвимой Америку, построить американскую крепость. И нельзя сказать, что в такой позиции совсем уж нет резонов. Но, в принципе, это страусова политика. В какую крепость уйдешь, какие мосты поднимешь, когда мир стал действительно един и взаимозависим. Когда Соединенные Штаты, к примеру, находятся в такой зависимости от нефтяных запасов стран Персидского залива. Вот тут и поднимаются голоса людей, выражающих позицию некоего потенциального изоляционизма. Сейчас крайне обострился вопрос о разработке внутренних источников нефти на Аляске. Нила Баннерджи пишет в «Нью-Йорк Таймс» от 21 октября.
Главная причина американской терпимости к саудовскому режиму – нефть. В Соединенных Штатах живет 5% мирового населения, но на его расходы идет 25% ежедневно потребляемых в мире 76 миллионов баррелей нефти. 10% из этого идет на американские автомобили. Дэн Рейхер, бывший заместитель министра энергетики при Клинтоне, говорит: «Может быть, патриотизм означает нечто большее, чем подъем флагов? Может быть, он значит также подъем энергетики?»
Возражают на это следующим образом, передавая статья о той же «Нью-Йорк Таймс» на следующий день.
С начала энергетического кризиса 1974 года зависимость Америки от импорта нефти выросла. 10 лет назад он составлял 47%, сейчас 60% всей потребляемой нефти. Немного менее четверти импортируемой нефти приходит из стран Персидского залива. В 1974 году оттуда вывозился 1 миллион баррелов нефти в день. Сегодня 2,5 миллиона. Разработка аляскинских месторождений даст 1,5 миллиона баррелей ежедневной продукции, примерно к 2020 году. Но повышение экономичности автомобильных моторов к уровню 40 миль на галлон даст к тому же 2020 году экономию 2,5 миллионов баррелей ежедневно. Цифра, равная сегодняшнему ежедневному ввозу из Персидского залива.
Это экономика. А вот какая политика вокруг этого разворачивается? Рок арабского Востока, на него свалились дурные, незаработанные деньги. Саудовская Аравия не только главный поставщик нефти в Соединенные Штаты, но в то же время главный финансист фундаменталистских движений и групп, оплот пресловутого ваххабизма. Этот гнилой режим отнюдь не Америку ненавидит, а боится за себя. И вот откупается от экстремистов, надеясь направить их деструктивную энергию в иные каналы. Это выразительный пример внутренней расколотости исламского мира. При этом саудовские принципы отнюдь не темные варвары, думающие только о том, чтобы мясо белых братьев жарить. И если вспоминать историю русских войн на Кавказе, подобный пример и там имелся – нищая Чечня и богатый Дагестан. В конце концов, туда клины вбили. Вот перспектива нынешней мировой политики – вбивать клинья в различные, так сказать, естественные надломы и посильно их расширять и расшатывать. Не религиозные войны, не крестовый поход, а тонкая дипломатия, востребовавшая новых Меттернихов и Толеранов. Разделяя властвуй, это, кстати, задолго до Толерана было придумано. Сложность создавшейся ситуации в том, что она требует от Запада опоры не столько на его материальные, сколько на интеллектуальные ресурсы, требует максимальной мобилизации последних. Как бы там ни было, но положение, ныне создавшееся, апеллирует к активности, а не к фатализму. И неужели вы, обращаясь к господину Сердюченко, неужели вы думаете, что Запад утешится Шпенглером? Бердяев назвал свою статью о книге Шпенглера «Предсмертные мысли Фауста». Мой львовский критик тоже вроде бы готов к смерти вместе со всем белым человечеством. И он заканчивает свою статью ссылкой на роман Камю «Чума». Но я задам ему еще два вопроса. Можно ли говорить, что доктор Риэ потерпел именно экзистенциальное поражение? Мы привыкли думать, что экзистенциально он как раз победил. И второй вопрос. Вправе ли мы называть людей, любых людей, чумой?
«Свобода», вы слушали очередной выпуск «Русских вопросов». Передачу подготовил Борис Парамонов.
Это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться, и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождена. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Всероссийская гатчина». Полузабытый пригород Петербурга, любимая резиденция Павла I, колыбель российского воздухоплавания, город Александра Куприна. Говорят, по количеству призраков Гатчинский дворец – безусловный лидер. Что-то есть в нем невыразимое словами. Директор тоже это чувствует. Он говорит, у Гатчинского дворца есть своя душа, есть свой дух, то особое, что отличает его от всех остальных. Это ощущаешь даже при приближении к нему. Оригинальная конструкция, не свойственная российским дворцам. Можно ходить по его подземному ходу, по потайным лестницам, как, возможно, ходили его прежние обитатели. Конец цитаты. Все это создает незабываемую мистическую ауру вокруг места. Здесь хранится одна из лучших в стране коллекций оружия. Здесь было проведено испытание первой русской подводной лодки. Здесь поставлен один из первых русских громоотводов. Здесь испытан первый ранцевый парашют. Здесь зажглись на улицах первые в России электрические лампочки. Всероссийская Гатчина. Подготовила и ведет передачу Татьяна Вольская. Первый раз в эфире 25 октября 2001 года.
На всех улицах вокруг Зимнего дворца стояли патрули Красной гвардии. Все контрольно-пропускные посты на подступах к Петрограду, вдоль дорог к Царскому селу, Гатчине и Пскову были тоже заняты большевиками. Понимая всю рискованность такого шага, я решил ехать через город в автомобиле. Такие поездки я совершал постоянно, и к ним все привыкли. Водителю было велено ехать по главной столичной улице в сторону контрольно-пропускных постов с обычной скоростью. Такой расчет полностью оправдался. Многие из революционных стражей вытягивались по стойке смирно и отдавали мне честь. Выскочив за пределы города, водитель нажал на акселератор, и мы вихрем понеслись по дороге. Видимо, ему инстинктивно чудилось, будто кто-то уже донес Ленину и Троцкому о моем отъезде. У контрольно-пропускного пункта у московской заставы нас обстреляли. Тем не менее, мы благополучно прибыли в Гатчину.
Молва, творящая легенды на лету, сообщила бегству Керенского в октябре 17-го некоторые обидные подробности, переодев его по закону жанра в женское платье, точнее, в платье медсестры. Как бы то ни было, Керенский бежал из Петрограда в Гатчину. И это только одна из множества легенд, связанных с тихим провинциальным городком. Краткие исторические сведения о нем можно свести к следующему.
Территория, на которой расположена Гатчина, с IX века являлась владением Великого Новгорода. Наименование Гатчина восходит к слову «гать», «плотина», «дорога через болото». С 1617 года ижорские земли находились под шведским владычеством, как часть ингерманландского генерал-губернаторства. Во время Северной войны в бою у реки Ижоры 13 августа 1702 года русские войска одержали над шведскими победу. Вскоре Гатчина из небольшой мызы превратилась в вельможное поместье. Над дворцом и парком трудились такие архитекторы, как Ринальди, Бренна, Захаров, Штекеншнейдер. Статус города Гатчина получила при Павле I.
Гатчина звучит далеко не так пышно, как Петергоф, Павловск или Царское село. Это тихий провинциальный городок с запущенным парком и опустевшим дворцом посередине, с остановившимся сердцем. Дворцу, пожалуй, пошла на пользу утрата прежней замковой воинственности. Явственнее проступила его аскетичная красота в меланхолическом облаке неухоженной зелени, медленном блеске воды. При Екатерине II имение принадлежало Григорию Орлову, ее фавориту. Из письма Орлова Жан-Жаку Руссо.
«Мне вздумалось сказать вам, что в верстах 60 от Петербурга у меня есть поместье, где воздух здоров, вода удивительна, пригорки, окружающие озера, образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждают к мечтательности. Итак, милостивый государь, если такой уголок вам по вкусу, от вас зависит поселиться в нем».
Поселиться здесь суждено было Павлу I. Екатерина II подарила Гатчину сыну по случаю рождения у него дочери Александры. И вот имение ненавистного материнского фаворита стало любимой резиденцией Павла. Тем самым на Гатчину сразу упала тень, та самая, в которую пребывал гонимый наследник престола, а потом император, ненавидимый и убитый знатью, осмеянный и освистанный историей. Народ верил, что, прикоснувшись к гробнице убиенного царя, можно избавиться от зубной боли или выпросить повышение по службе. Сотрудники Гатчинского дворца-музея вряд ли в это верят, но, словно исправляя историческую несправедливость, они любят Павла. Рассказывает Ирина Жилина, научный сотрудник музея.
Есть страна, должна быть крепкая, надежная, хорошо отмобилизованная армия. Павел к этому стремился. А как уж он поспособствовал солдату в самом деле? Шинель, удобная одежда верхняя для солдата, придумана была Павлом Петровичем. Ее и под голову положи, ей укрыться можно, на одну полу лег, другой укрылся. То есть доброго Павлом было все-таки сделано. Я не знаю, так можно ли сказать, ощущаем ли мы отпечаток жизни здесь Павла Петровича в течение 17 с небольшим лет. Но вот мы ощущаем, потому что мы чувствуем его вкус. Город, который был одет, он переодел нашу Гатчину. Это были какие-то деревянные ветхие строения. Павел, центр своего города, главные его улицы, решил обустроить. Он делает Гатчину городом. При Павле Петровиче и при Марии Федоровне построены были и больницы, и школы. Теперь мы уже совсем недавно узнаем, что одна из наших школ, это в прошлом Мариинская гимназия. Живет здесь Павел Петрович со своей семьей, потом император Павел I. Огромный же круг людей вокруг них. Конечно, здесь возникает кружок при Марии Федоровне. Сюда приезжают и литераторы, и музыканты. Конечно, Крамзин, конечно же, Жуковский, конечно же, Гнедич. У нас работает, например, Виже Лебрен, любимая патриотистка Марии Антуанетты. У нас бывал Станислав Понятовский. У нас, например, впервые прозвучит опера «Сокол» Бортнянского. И она у нас в послевоенный период первый раз тоже прозвучит в Гатчинском дворце. Это где-то будет, наверное, год 87-й. Ее восстановили и нам ее подарили. Сюда был приглашен и Иван Долгоруков. Граф, талантливейший актер, великолепный певец, великолепный чтец, танцор, все было в нем. Здесь выступал Дмитриевский и даже рассказывает о том, что Мария Федоровна сама готовила его к спектаклю. Он еще женские роли исполнял и как-то надела на его шейку ожерелье. И вот во время действия эмоциональный актер, да, размахивая руками, задел нитку жемчуга и все рассыпалось. Мария Федоровна ахнула. Но потом она похвалила, в общем-то, дама-то была достаточно умеющая вообще считать все, что у нее было. И потом, после спектакля, ползая на сцене, найдено было ее штатом придворным все до единой жемчужинки. У нас даже один раз совершила, ну, я бы сказала, хулиганский поступок, ну, наверное, милый такой женский поступок. Многим, наверное, известен случай, как Екатерина Ивановна Нелидова в рукопашную практически хотела сойтись с Павлом Петровичем. Об этом вспоминает Николай Саблуков, он в наших нынешних комнатах оружия, там была библиотека, была камердинерская, вот он там стоит и готовит себе литературу. И в это время входит Павел Петрович. Пыхтящий, когда он сердился, он пыхтел, он менял цвет кожи, у него был великолепный цвет кожи, не курил. И он расстроен, он очень так подходит активно к столу, так быстро, решительно. И в это время в комнату впархивает маленькая Екатерина Ивановна Нелидова. Он очень к ней тепло относился, но на одной ее ножке есть каблучок, а на второй нет, туфелька в руке зажата. И она в голову Павла швыряет эту самую туфельку. Тот уклонился, и туфелька просвистит мимо. И Павел сразу же пришел в себя. Он успокаивается, и Саблукова предлагает на завтра, может быть, и бал объявить, собрать народ. И хотел бы тебя видеть в первой паре вместе с Катрин, вместе с Нелидовой.
Память концентрируется прежде всего во дворце, теперь музее. Помещений в нем 547. Из них действуют всего 7 парадных залов, личные комнаты Павла, выставка оружия, да еще несколько залов на третьем этаже. Усилия сотрудников по созданию музейного космоса тонут в хаосе запустения. Так маленький бронзовый Павел теряется на огромном парадном плацу. Обогнешь плац — голые кирпичи, леса, облупившаяся кожа штукатурки. Спустишься в парк, заросшие озера шевелят густыми водорослями, осыпаются под ногами прелестные хрупкие мостики. И облезлый павильон Венеры как будто намекает, что здесь, на севере, сладостный плод любви произрастает с трудом. Должность Виктора Чикичева называется главный хранитель парка.
Раньше я думал, что все вопросы решаются финансами. А сейчас я не изменил своего мнения. Финансы едва ли не все решают. Но многое зависит от внутренней организации, нашей внутренней организации. Потом то количество людей, которое нам выделено по штатному расписанию, оно явно недостаточно для просто даже нормального ухода за парком. А с учетом зарплат, которые получают наши сотрудники, это вообще смешные цифры. При всех надбавках это 150% губернаторских до 700-800 рублей.
Что же нужно, чтобы хоть почистить озера?
Деньги и люди.
Новый директор музея Никита Батенин заступил на свою должность совсем недавно.
Проблем в Гатчинском дворце музея накопилось достаточно много. И не только в последние годы, они копились годами, десятилетиями. Эти проблемы рождались и от того, что, собственно, это последний музей, получивший статус заповедника. А раз последний, то, как правило, и наименее обихаживаемый, наименее заметный.
Ирина Жилина согласна с директором.
Заповедник – это вот Михайловская, да, заповедник. Все вычищено, все гладенько. И сколько бы там народу ни бывало, ни ослиных троп нет практически, следят. Нам даже следить некому. С нашей новой политикой правительства нашего, когда всем пенсионерам 300 рублей, получая здесь 400 рублей, вынимали из пенсии деньги, понимаете, все пенсионеры ушли. У нас это сейчас трагедия. Ни метельщиков, у нас не мечется парк. Ни трактористов. Если при царе-батюшке охраняли парк 149 человек, и здесь работали постоянно, если были иконные разъезды охранявшие, сегодня этого нет.
И все же работа идет. И реставрационная, и теоретическая, хотя и очень медленно.
Новая концепция музея готовилась довольно долгое время, но на совещании в комитете, которое происходило где-то, по-моему, чуть меньше года назад, какие-то ее положения не были приняты, что-то было оспорено музейными работниками. И на сегодняшний день, собственно, задача воссоздания и этой концепции тоже, переработка ее, создание действительно программы развития музея, это та задача, которая стоит перед нами.
Призрак музейной концепции – не единственный призрак, который здесь бродит. Говорят, по количеству призраков Гатчинский дворец – безусловный лидер. Что-то есть в нем такое, невыразимое словами. Директор тоже это чувствует.
У Гатчинского дворца есть своя душа, есть свой дух, есть что-то то особое, что отличает его от всех остальных. Но, собственно, это ощущаешь даже просто при приближении к самому дворцу. И сама эта особая конструкция совершенно оригинальна, не свойственна российским дворцам. Но дело и не только в облике, а и в самой сущности дворца, потому что ходить по его подземному ходу, по его потайным лестницам, даже здесь в кабинете есть потайные лестницы. Они, правда, сейчас пока выводят только в реставрационное помещение, но, тем не менее, они существуют.
То есть вы хотите сказать, что если будет бунт, то директор может удрать по потайной лестнице?
Сейчас нет, сейчас это достаточно сложно, потому что помещение реставрируемое перекрыто, и скрывать двери – это, конечно, уже дело сложное, но, в принципе, возможно.
Но о призраках чуть позже. В Гатчинском дворце хранится одна из лучших в стране коллекций оружия. Почти вся она мемориальная. Ее начал собирать еще граф Орлов, а потом продолжили императоры. Есть интересные технические новинки 17-18 веков, старинные прототипы револьверов. Сам Павел оружием интересовался только для нужд армии, а вот Александр II перевел из Петергофа в Гатчину царскую охоту. Для егерей в городе построили целую улицу. Николай I проводил здесь учения, разбивал военные лагеря. Рассказывают, что однажды в таком лагере, чтобы отвадить любопытную публику, царь, ко всеобщему изумлению, вышел из своей палатки прямо в халате.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Всероссийская Гатчина», которую подготовила Татьяна Вольцкая.
Но Гатчина – это не только пистолеты и палаши с памятными надписями сослуживцев августейшему однополчанину. Мало кто знает, что Гатчина – колыбель многих революционных новшеств вооружения российской армии. Елене Артемьевой, хранителю оружия, известно не только о том, что хранится в музейных витринах.
В 1883 году подводная лодка, сконструированная инженером Джевецким, прошла испытание в Серебряном озере, непосредственно перед дворцом. Самое маленькое озеро в парке по площади своей, но оно самое глубокое, оно наполняется донными ключами. Лодке было не тесно в глубоком озере, ее хорошо было видно в прозрачной воде, но вот сочли удобным, и этот инженер Джевецкий для того, чтобы утвердить свое изобретение, чтобы продвинуть, дать ему жизнь, убедил Александра Третьего и Марию Федоровну, что испытания должны пройти здесь. Они прошли очень удачно, и лодка Джевецкого, она была запущена в производство.
Это была четырехместная подводная лодка длиной 6 метров с очень малой глубиной погружения и скоростью, поскольку в движение она приводилась непосредственно ногами экипажа через педальный привод, соединенный с винтом. Морское министерство заказало для русского флота 50 таких лодок. Правда, ни в каких боях они не участвовали. Лодка – только одно звено в цепи изобретений. В Гатчине, еще при графе Орлове, поставлен один из первых в России громоотводов. Здесь испытан первый ранцевый парашют, спасший жизни множества летчиков, изобретен он, кстати, бывшим актером. На здешних улицах при Александре Третьем зажглись первые в России электрические лампочки. В тихой и незаметной Гатчине все было впервые, считает Ирина Жилина.
Первая подводная серийная лодка, первый русский военный аэродром начала 20-го столетия, Николай II распоряжается здесь обустроить ангары, построить взлетные и посадочные полосы. Какие имена звучали здесь у нас, понимаете, это Петр Нестеров, это и Маврикий Слепнев, это летчики Нагу, две женщины. Актриса, по-моему, Голанчикова и Лидия Зверева поднимались у нас с нашего летного поля в воздух. Представляете себе? Александр Иванович Куприн поднимался на летательном несовершенном аппарате. Правда, бухнулись они вместе с пилотом. К счастью, машина пострадала, конечно, люди не пострадали. Царапины, ушибы. И навсегда, сказал Александр Иванович Куприн, никогда в жизни он больше не будет подниматься. Но поднимался. Человек был рисковый.
Из воспоминаний пилота Заикина о полете с писателем Куприным.
Подняться удалось всего лишь метров на 400. Пока не поздно, надо опускаться. Летим над городом. Повернул налево, машина все ниже и ниже. Чего доброго, сядешь на людей. Что делать? Решил рискнуть собой и Куприным, чем врезаться в публику. Делаю поворот влево, и машина садится самым сильным темпом. Эшесмены мои почему-то бездействуют, и я врезаюсь левым крылом в землю метрах в 20 от публики. Треск, звон. Куприн пролетел через меня метров на 10, как мячик. Меня с силой выбросило из сиденья, придавило аэропланом. Крики ужаса. Убились, разбились. Куприн быстро вскочил на ноги, кричит. «Старик, жив?» «Жив, говорю, курилка».
Рассказов о Куприне Ирина Жилина знает очень много.
Куприн, он поселится здесь в 1911 году. И кого только, и клоун Жакомино, и Федор Шаляпин, и Павел Гурщеров, его сосед, обязательно здесь. К нему приезжал Александр Степанович Грин, и часто их выпившими, к сожалению, Грин ведь тоже искал утешение на дне бутылки довольно часто. Да и, в общем-то, таким любителем выпить был Александр Иванович Куприн, и его очень любили возить наши гатчинские ямщики, наши извозчики, они просто затаскивали его к себе, потому что всегда у Куприна можно было попросить что-либо, крестным стать отцом, а раз крестный, значит, подарок, значит, он будет следить. Корова пала, на корову немножечко тебе денег добавит. Куприн был очень щедрым человеком. И вот в зеленом домике огромное количество людей постоянно пребывало.
Из воспоминаний дочери писателя Ксении Куприной.
Приезжали писатели, актеры, поэты. Всегда желанными гостями у нас были циркачи. Как-то клоун Жакомино обещал мне подарить козленка, а потом забыл про это. Однажды во время его номера в цирке ему на арену ввели козочку с розовой ленточкой, внесли бурдюк с красным вином и записку, которую он немедленно прочел вслух. Обещал козленка, обманул ребенка. Старый ты кретин, а Куприн. Под всеобщий хохот и аплодисменты, с комическими жестами и поклонами, Жакомино подвел козочку к нашей ложе и вручил ее мне. Очаровательная белая козочка сделалась моим любимым другом. Понемногу она становилась большой, у нее выросла борода, большие рога, появился сильный запах, и она оказалась козлом. Это был прототип героя «Козлиная жизнь». Пришлось расстаться, так как козел упрямо продолжал входить в дом и бодать всех под коленки, в особенности толстую кухарку Дуню, Его отдали в воинскую часть, где он подружился с лошадьми и стал общим любимцем.
В письмах из эмиграции Куприн подписывался «Всероссийский гатчинский житель». Действительно, Гатчина, несмотря на отсутствие парадного блеска, явление всероссийское. Однако нити истории стягивались сюда, в гатчинскую тень, незаметно, скорее путем легенд и слухов. Это таинственное место, где стирается грань между легендой и историческим анекдотом, сном и явью, славным прошлым и провинциальным, вернее, пригородным, настоящим. От прошлого теперь остались одни призраки, и это не просто фигура речи.
Ни о каком, наверное, дворце, ни о каком замке, ну, у нас, я говорю, здесь, на северо-западе, наверное, не складывают легенд о привидениях в таком количестве, в котором они у нас есть. Они были еще, наверное, после смерти Павла Петровича. Вообще говорят, что душа невинно убиенного человека в своем любимом месте, в общем-то, живет, она должна быть здесь. Она приходит. Ну, эти легенды были, им пронизаны стены Гатчинского дворца, и об этом сегодня говорят наши сотрудники. Я сама этого не слышала, но наши милиционеры, вот, например, один очень молодой человек, который только начал служить, он вот утверждал, Ирина Яковлевна, вот сижу за своим столом, и я слышу, шуршит шелк платья, звенят шпоры офицера, и я слышу, как даже собачка. Собачка своими лапками бежит за ними. Мы как-то сидели, пили чай. Заходит милиционер. И он говорит, что я вот иногда бываю постовым на улице и прохожу мимо часовой башни. И вот ночью особенно, а мы сидели уже глубоко за вечер, он говорит, я вот чувство слышу, музыка звучит. И когда я поднимаюсь наверх, посмотри, что делается, я говорит, вот иду, поднимаюсь, и мы слышим эту музыку. Мы вооружились свечой, зажигалками. И все наши девушки, там было человек 20, мужчин не было, мы пошли слушать музыку на часовую башню. Но темно, света нет, мы где-то в студии стукнемся об дверь, где-то об какую-то балку, да, шумели, кричали, музыки мы не услышали. А милиционер утверждает, что она есть, что они ее слышат.
Говорят, по ночам по дворцу сами собой летают музейные тапки, а в подземном ходе появляется тень гренадера. Неудивительно, что особенной любовью привидений пользуются милиционеры. С кем же еще им коротать ночи? Виктор, охранник дворца, в курсе творящихся здесь мистических безобразий.
Насколько я знаю, в основном какие-то явления происходили с молодыми сотрудниками. Значит, слышалась органная музыка. Потом, значит, наш сотрудник стоял на посту арсенальной каре в ночное время. Вот явно слышались шаги на медвежьей лестнице, значит, ну, она такая там находится в таком месте, как бы в отдалении, как будто вот массивный человек в ботфортах. Иногда слышится детский смех, как бы вдали, но много посторонних звуков, которым мы не можем дать объяснение. Допустим, вот один из наших, значит, сотрудников тоже как бы по коридору, на него навстречу, такая двигалась, как бы такая субстанция в виде дымки прошла сквозь него, его обдало жутким холодом.
Всероссийская Гатчина, кузница нового оружия, колыбель призраков. Тени первых подводных лодок и самолетов мешаются с тенями императоров. Тусклый свет первых электрических лампочек заливает всю страну, оставляя в тени саму Гатчину. Туфелька Нелидовой плывет по затхлой воде к острову любви, притворяясь обыкновенной уткой.
Вы слушали передачу «Всероссийская Гатчина», которую подготовила Татьяна Вольцкая. Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».